Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем, кто любит читать и размышлять над Божьим Словом. Сегодня мы начинаем 7 главу Евангелия от Иоанна.
С вами Руслан и Ирина Андреевы. Вы на канале Арим, и это подкаст «Библия. Читаем вместе». И сегодня мы прочитаем с вами с 1 по 13 стихи.
И прежде чем мы приступим к местам Писания, давайте помолимся и откроем себя для взаимодействия со Святым Духом. Он хочет нас учить и говорить через свое слово. Да, Господь, мы открываем себя, и мы верим, что Ты наш учитель, наставник, и без Тебя мы ничего понять не можем. Но Ты послан в нашу жизнь, чтобы открывать, наставить нас на всякую истину. И мы принимаем верой, что когда мы будем читать и размышлять, Ты будешь задавать направление ходу наших мыслей. Помоги нам понимать Тебя и принять те наставления, в которых Ты через этот текст хочешь нас наставить. Аминь.
Аминь. Итак, 7 глава с 1 стиха. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей».
Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела твои, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо братья его не веровали в него.
На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось».
Это сказав им, он остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?»
И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев.
Аминь. И коли мы заканчиваем сейчас 13 стихом, никто не говорил о нем явно. Почему? Потому что боялись иудеев. А первый стих у нас также начинается с того, что Иисус не идет в Галилею. Почему? Иудеи искали убить его. И вот здесь, при самом начале, нам важно увидеть ту атмосферу, этот настрой. Это не просто недружелюбие. Это не просто кому-то что-то нравится, а кому-то что-то не нравится. Это уже агрессивная позиция, которую заняла большая часть религиозного населения Израиля. Сейчас целая этническая группа агрессивно настроена, чтобы схватить его и убить. И эта группа людей, они оказывают достаточно серьезное влияние на всех жителей Израиля. Их боятся, поэтому никто явно об Иисусе не решается ничего говорить. Так вот, именно посреди такой атмосферы происходит вот этот разговор, который мы сейчас читаем, между Иисусом и его младшими братьями. Кстати, да, это стоит отметить. Сейчас старший брат Иисус, он был первенец в семье, и к нему приходят его младшие братья, которые сейчас расположены на раздачу благих советов.
Да, что касается реакции братьев, это интересная история, и мы еще будем говорить об этом. Однако сейчас вот еще хочу поделиться мыслью из первого стиха в отношении поведения самого Иисуса. Смотри, написано, что он после определенных этих событий, которые были до этого, он уже не хотел ходить по Иудее. Почему? Потому что те товарищи искали его убить. С одной стороны, вроде бы все логично. Но с другой стороны, посмотри, ведь он же как мог отреагировать? «Ну подождите, ну я вообще-то сын Бога, я тут спаситель мира, вообще-то у меня есть для начала 90-й псалом, я же его исповедую, я же провозглашаю, значит, я могу ходить где угодно, когда угодно, и я все равно буду под защитой Бога». Потому что подобная мысль, вы понимаете, она так или иначе существует в христианском мире. Мы понимаем, что у нас есть обетование защиты Божьей для нас. И это да и аминь. Друзья, я не умаляю силу 90-го псалма. Но вот здесь в этот раз Господь обратил мое внимание, знаете, на что? На то, что Иисус не хотел ходить по Иудее. И когда мы задаемся с вами вопросом, ну что значит он не хотел ходить? Понимаете, это не было просто из-за страха, что иудеи искали его убить. Подобная реакция была бы просто у какого-то, ну, плотского человека, да? Если бы он узнал, что его хотели убить, он бы боялся и, конечно, туда не пошел. Но сейчас мы понимаем, что Иисус не делает что-либо по мотиву страха. Из-за страха. Нет, он ведет себя таким образом по-другому. То здесь нам важно понимать, что Иисус ничего не делал без того, чтобы позволять Отцу направлять Его. И вот здесь нам с вами важно увидеть фактор, который помогает нам жить в постоянной защите и ограде Божьей. Это послушание Духу Божьему. Не хотел ходить по Иудее, это значит, Дух Святой ему говорит, тебе туда не надо идти. Давай сейчас, это твой период, время твоего служения для того, чтобы ты пребывал в Галилее. И знаете, что делает Иисус? Он послушен Святому Духу. И вот тогда, друзья, защита и ограда Божья, включая 90-й псалом, работает для нас максимально эффективно на все 100%.
Сейчас смотри, спустя то время мы видим, что он идет в Галилею. И это спустя время, оно также являлось ничем иным, как волей Божьей, чтобы он туда пошел. Но когда мы смотрим на вот эти детали, которые Иисус выделяет в 6 стихе, «Мое время еще не настало», а в 8 он закончит «Мое время еще не исполнилось». То есть из этих слов мы можем видеть, что Иисус как будто знает не только, что ему сделать, а он еще умеет различать время, когда ему нужно это сделать. И я тут же вспомнил вторую главу Евангелия от Иоанна, которую мы читали с историей на брачном пире, когда Иисус превратил воду в вино. Помни, что он сказал Марии, когда она озвучила ему нужду. Иисус сказал, а что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. То есть как будто у Иисуса внутри есть какой-то индикатор внутреннего свидетельства, на основании которого он четко может понимать, сейчас время, а вот сейчас не время. Когда спустя время прибегут к Иисусу и также расскажут о Лазаре, вот Лазарь, которого ты любишь, очень болен, побежали быстрее, пока он не умер. Но Иисус никуда не спешит и остается несколько дней на том месте. И отправляется только тогда, когда имеет это внутреннее побуждение отправиться. И вот здесь он также говорит, да, вы сейчас побуждаете меня отправиться, но это не то время, когда я должен отправиться. Время, чтобы мне отправиться в Галилею, еще не исполнилось. Так вот, возвращаясь к твоей мысли о защите, нам важно с вами понимать, насколько обетование защиты напрямую взаимосвязано с качеством нашего взаимодействия с Духом Божьим или нашего послушания исполнению воли Божьей. И Иисус как раз в этой истории яркое тому свидетельство. Если даже ему, как Сыну Божьему, нужно было точно держаться этих деталей послушания воли Отца, не тем ли более нам? И если у Иисуса была развита эта черта чувствительности даже к тому, когда мне нужно сделать то, что Бог мне сказал, то такой же способностью обладаем и мы с вами.
Аминь. И при этом совершенно верно ты подметил о важности времени. То есть Иисус ходил по Иудее до этого, и он будет ходить по ней после этого. Но был определенный промежуток времени, когда Бог говорит, стоп, тебе туда не надо. И именно благодаря тому, что он нуждался в совете Бога, он искал водительство Святым Духом, и он занимал позицию смирения и послушания. Я готов исполнять именно то, что ты говоришь, тогда, когда ты говоришь, как ты говоришь. Именно это позволяло Иисусу быть постоянно 24/7 в абсолютно сверхъестественной защите и ограде Божьей.
И если мы снова возвратимся к разговору его братьев с ним, то интересные детали можно выделить из этого общения. Посмотрите, однозначно, что сейчас младшие братья находятся также под давлением. Почему? Да потому, что они родственники того, кого ищут убить, кого ненавидят. Не только сам Иисус испытывает на себе давление ненависти со стороны иудеев. Такое отношение не может не бросать проекцию и на близких родственников, в частности, братьев. И сейчас мы видим, насколько братья озабочены тем, чтобы посоветовать Иисусу. Сейчас они выдвигают перечень аргументов, советов, которые бы могли поднять авторитет Иисуса, репутацию Иисуса в глазах других. И, по сути, когда мы читаем вот их совет, то они-то достаточно правильные, рациональные. Они говорят в 3 стихе: «Выйди отсюда, пойди в Иудею. Надо, чтобы твои ученики видели дела, которые ты делаешь». То есть они озабочены, чтобы чудеса, знамения были видимы другим. И чтобы что? В результате их мнение о тебе изменилось. 4 стих. «Никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, так себя миру показывай». Для чего? Для того, чтобы это изменило их отношение к тебе, и они больше уже не злились, а ты всем нравился. Давай вот такой стратегии возьми и измени отношение других людей к тебе. Но в 5 стихе мы читаем финальный диагноз: «Потому что братья его не веровали в него». И здесь у меня несколько тезисов. Первый. Даже если близкие для меня люди, они занимают сейчас все еще позицию неверия в отношении меня, это еще не значит, что они обречены. Потому что спустя время эти люди изменятся. И, кстати, в числе братьев Иисуса тогда, знаешь, кто стоял? Стоял Иаков, брат Иисуса, который впоследствии станет апостолом Иаковом, который напишет свое послание, будет учить о Христе, как о Мессии, будет учить о том, как веровать, как говорить слова веры. И впоследствии он будет до конца дней своей жизни совершать служение как посвященный апостол Господа. Но сейчас вполне вероятно, что он может занимать позицию неверия. Но это не ожесточает сердце самого Иисуса. Я убежден, он остается в любви и в вере о каждом из них. И это не выводит его из послушания тому, как хочет вести его отец. И вторую мысль, которую я здесь отметил, она возникла из вопроса: а во что не веровали его братья? Вот написано: они не веровали в него. Не веровали в него во что? В его существование? Нет. В то, что он их брат? Нет. То есть должен был быть какой-то конкретный пункт, по которому они не веровали о нем. Я увидел, что их неверие касалось его единства с отцом. Они не веровали, что он послан Богом и действует в совершенном послушании тому, как хочет, чтобы действовал сам Бог. То есть, повторюсь, они не верят в то, что сейчас в Иисусе действует Бог, а Христос совершенно ему послушен. Потому что если бы они веровали в то, что Иисус полностью послушен воле Отца и делает то, что Бог говорит ему делать, то вряд ли бы они осмелились становиться и начинать давать ему советы, что ему сделать, как ему действовать, куда ему пойти. Но из-за того, что они думают, что Иисус Да, он хороший парень, да, у него есть какие-то там взаимоотношения с Богом, но и мы ему можем подсказывать, какие-то советы давать, задавать ему направление. Но он сейчас, может, потерял какой-то ориентир, ориентацию, он где-то запутался там с Богом. Надо ему помочь, надо ему подсказать. Так вот, из этой истории или из вот этого прообраза, который мы видим между Иисусом и его младшими братьями, это меня приводит к тому, что из себя представляем сегодня мы. Вы скажете, ну при чем тут мы и Иисус там с братьями? А вот что-то похожее происходит каждый день внутри нас. А внутри нас постоянно происходят подобные разговоры между нашей душой, нашим телом и нашим духом. И точно так же, как тогда для братьев был актуален вопрос чего? Верования о том, кто сейчас перед ними. Для нас актуален вопрос, а что из себя представляет наш дух? Потому что как тогда братья смотрели на Иисуса и видели в нем, ну, хорошего парня, который иногда прав, у которого хорошо иногда получается, но иногда может ошибаться, поэтому мы ему подскажем, что и как делать. Но повторюсь, если бы они были уверены, что именно Бог действует через него, а он послушен водительству Бога, тогда бы они не вводили даже себя в позицию советников. Поэтому, когда мы с вами это проецируем на себя, то попробуйте задать себе вопрос, а насколько вы веруете в то, что ваш дух стал единым с Духом Божьим? Насколько вы в вере о том, что ваш дух водим и совершенно послушен тому, что хочет делать Бог? Ваш дух слышит голос Божий, ваш дух знает, как и что сделать. Понимаете, когда мы имеем с вами веру о том, что из себя представляет наш дух в его союзе с Духом Божьим, тогда мы в своей пятерке души никогда не будем занимать эту надменную позицию советовать Богу, что ему сделать. А больше будем стремиться к тому, чтобы преклонять ухо и слушать, задавать вопросы и искать понимание, которое точно находится в нашем духе.
И смотри, слова, которые сказали ему братья еще в 3 стихе, «чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь». И вот эта фраза, она зацепила меня, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Другими словами, слушай, ты тут делаешь добро, а об этом люди не знают, людям надо это узнать. Послушай, мы же о тебе думаем, мы тебе хотим помочь, мы о тебе заботимся. Давай, чтобы вот тебя заметили. Знаешь, вот нам так хочется, чтобы тебя заметили. Что такое фраза, чтобы ученики видели дела, которые ты делаешь? Чтобы ни одно доброе дело, которое ты делаешь, не осталось незамеченным. Знаешь, мы хотим, чтобы ты получил признание за все, буквально за каждое доброе дело, которое ты делаешь. И я увидела в этом, знаете, вот такую шикарную возможность для плоти. Если мы не будем усмирять свою плоть и ставить ее на место, если мы не будем учиться фокусироваться на мнении Бога об этом в первую очередь, если мы не будем учиться практиковать, ставить Его мнение, мнение Иисуса авторитетным и номер один для нас в ежедневной жизни и получать от Него признание, от Него получать благодарность, если для нас это не будет номер один, то в подобных ситуациях наша плоть, она с радостью захочет воспользоваться подобными моментами. И не поймите меня неправильно, все в порядке с тем, чтобы, ну, мы благодарили людей, да, и все в порядке с тем, что если кто-то нас благодарит за какое-то доброе дело, когда мы могли чем-то послужить человеку. Но вопрос весь в том, что нам нельзя с вами быть мотивированным этим. Нам нельзя мотивироваться тем, чтобы тебя заметили. Давай, сделай добро, сделай вот это дело, чтобы тебя заметили и, конечно же, чтобы тебя похвалили. Нам нельзя складывать свою самооценку из того, что о тебе говорят другие. Давай послушаем, что о тебе говорят. Давай сейчас зайдем в Инстаграм или Фейсбук. Давай почитаем в комментариях. Давай, ты же там, может быть, поделилась каким-то свидетельством или каким-то добрым делом. Да или просто, может быть, фотографию свою выложила. А ну-ка, давай-давай, надо же посмотреть, что о тебе скажут другие. Друзья, это проблема, скажем так, неисцеленной самооценки. Проблема, когда мы от мнения других людей питаем свою самооценку, вместо того, чтобы питать ее от Бога. Но, друзья, чем больше мы строим взаимоотношения с Богом и растем в познании истины, тем больше эта истина освобождает нас. И мы перестаем зависеть от мнения других людей, и мнение Бога ставим авторитетом номер один. И вот тогда нам легко послушаться Бога, даже если это противоречит сейчас мнению какого-либо человека. Почему? Потому что мы на практике учимся мнение Бога ставить на первое место, и наша самооценка, она здоровая, она целостная, она не нуждается в том, чтобы ее заметили, в том, чтобы одобрили, в том, чтобы похвалили и так далее. И, кстати, друзья, если кому-то из вас это важно, и вы хотите иметь вот эту здоровую самооценку, основанную на Слове Божьем, и вы хотите в практике иметь эту свободу, добро пожаловать! Уже совсем скоро мы открываем новый набор на наш онлайн-марафон «Идентификация и самооценка». Это отличный курс, который позволит вам сделать ваши шаги в том, чтобы иметь свободу от мнения других людей через то, что мнение Бога для вас авторитетно и номер один. Благодаря друзьям и партнерам служения этот курс, он совершенно бесплатный, поэтому следите за новостями, подписывайтесь на наш новостной канал «Арим Байбл» в Телеграме, и тогда вы сможете быть участниками следующего набора этого курса.
И возвращаясь к словам Иисуса, у меня поднялся еще один вопрос из 7 стиха, где Иисус говорит: «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». И вот на второй части у меня поднялся вопрос: а где это Иисус свидетельствовал о злых делах этого мира? И когда я начал вспоминать все события, ясно мог увидеть, что Иисус не занимался целевым проповедованием о злых делах мира. Но тем не менее Иисус говорит: «А я свидетельствую в своем служении о его злых делах». Тогда возникает следующий вопрос: а как Иисус совершал свидетельство, которое разоблачало этот мир в его злых делах? И вы знаете что? Свидетельством о злых делах этого мира были чудеса, которые совершал Иисус, исцеляя больных, освобождая их от бесов и демонов, преломляя хлеб и кормя голодных, воскрешая из мертвых и даже превращая воду в вино, когда был недостаток на брачном пире. Можно сказать по-другому. Именно сверхъестественные благие дела Бога Отца, которые являлись на Иисусе, они были свидетельством, во-первых, благости Бога, и имели тут же обратную сторону, и они указывали на то, что дела мира, в котором жил этот человек прежде, они злые. Мир, в котором человек прежде пребывал, он сделал его больным, он сделал его рабом бесов и демонов, он сделал их нищими, голодными, нуждающимися. Это мир насадил все те результаты, от которых Иисус приходил и освобождал людей, являя противоположное царство, противоположную систему царства Божьего, любви Бога Отца, отношения Бога Отца. И что он делал? Он тем самым свидетельствовал. Но, видите, его свидетельство, оно не выглядело злым, ожесточенным, суровым. Оно все было наполнено благими даяниями. Так вот, к чему я хотел бы привести, к тому, что драгоценное святое собрание, нам с вами, как рожденным свыше, неприемлемо служение великого разоблачения этого мира в их зле посредством того, что с перстом мы будем ходить и указывать на их злые дела, упрекать их и говорить: вот здесь ты делаешь зло, вот здесь ты творишь зло, вот здесь вы беззаконники, вот здесь вы блудники. Понимаете, церковь на долгие века оставалась именно в такой позиции некого великого свидетеля о злых делах. И думала, что ее главная миссия – это кричать этому миру о их грехах и преступлениях. Вот для чего мы в этом мире. Но удивительно, что кроме вот этой проповеди о том, что вы все грешники и идете в ад, у церкви больше ничего не получалось. Ни творить чудеса, ни исцелять этих больных, хромых, косых, парализованных, одержимых бесами и демонами, а только и ходить и разоблачать их. Но Иисус не так совершал служение. Именно его сверхъестественное служение, освобождение, исцеление, преображение судеб, именно это являлось самым ярким свидетельством о том, что мир наполнен злом, и вам стоит уходить из мира и переходить в другую систему. Но инструменты упреков, укоров, попыток разоблачить в грехах и думая тем самым, что совесть человека таки поднимется в нем, и он склонит колени и скажет: «Боже, как же я раньше ошибался! Какой я нечестивый грешник! Впусти меня в свое царство!» Не работает таким образом. Поэтому, глядя на образец Иисуса, нам стоит делать то же. Аминь.
Аминь. Это были наши размышления над прочитанными стихами, а на что Господь обратил ваше внимание. Если хотите, пишите обратную связь в комментариях, либо добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу также в 14:00 по киевскому времени мы проводим онлайн-эфиры в аудиоформате. Мы делимся там размышлениями, откровениями, маячками и назидаемся от общения друг с другом.
Аминь. И в завершение давайте поблагодарим Господа. Отец, мы благодарим Тебя за это время, за Твое Слово, за Твои удивительные истины. И мы просим Тебя, Отец, во имя Иисуса, пускай Слово Твое вселяется внутрь нас обильно и производит сверхъестественные преображения, которые позволят Тебе свободно действовать, являть Себя через нас этому миру в Твоей любви и милости. Во имя Иисуса. Аминь.
Аминь. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся.
Всем благословений.